Давайте откроем наши Библии на Евангелие от Марка. Когда Иисус был распят, Марк был еще достаточно молодым человеком, ему было около 12 лет. Поэтому считается, что свое Евангелие он написал под влиянием рассказов об Иисусе Христе, которые он слышал от апостола Петра. Петр действительно называет Марка своим сыном, то есть сыном по вере. Марк был его спутником в большей части его служения и таким образом мог слышать многое из того, что Петр рассказывал об Иисусе. Итак, в этом Евангелии мы с вами встретимся в основном с рассказами Петра об Иисусе, которые были записаны Марком. По всей видимости, только одна часть, один эпизод этого Евангелия был взят Марком из своего личного опыта. Это эпизод, в котором рассказывается об аресте Иисуса в Гефсиманском саду. В Евангелии от Марка говорится, что там был юноша лет 12, который пошел вслед за Иисусом. И теми, кто арестовал его, когда один солдат схватил его за покрывало, в которое он был одет, юноша выскользнул из своего покрывала и нагим убежал домой. Многие исследователи полагают, что этим юношей и был Марк, что он был очевидцем и участником тех событий в Гефсимании. Мать Марка звали Марией. Она была богатой женщиной, жила в Иерусалиме, и ее дом служил местом, где собиралась ранняя церковь. Когда Петр был посажен в темницу, церковь собралась именно в ее доме для молитвы. И когда ангел раскрыл перед Петром двери темницы, Петр пришел в этот дом и постучался в дверь. Когда молодая служанка пошла открывать, она от радости забыла даже отпереть ему дверь, побежала обратно в дом и сказала всем собравшимся: «Петр, Петр пришел». Но они сказали ей: «Да ты, наверное, призрак видела». Все это происходило как раз в доме Марии, матери Марка. Ее брат Варнава был спутником Павла в его первом миссионерском путешествии, и Марк пошел было вместе с ними, но потом он оставил их. Мы не знаем, почему именно это произошло. Есть предположение, что Марк испугался идти дальше из-за того, что обстановка вокруг них и их служение становилась более и более враждебной. Но это только предположение. Неизвестно, почему Марк оставил Павла и Варнаву в их первом путешествии, но Павел, видимо, был обижен этим. И поэтому, когда Варнава и Павел готовились к тому, чтобы отправиться в свое второе миссионерское путешествие, Варнава захотел взять с собой своего племянника Марка. Но Павел воспротивился этому, потому что в прошлом их путешествии Марк оставил их. На этой почве между Павлом и Варнавой возник спор. И Варнава, взявший с собой Марка, отправился в Асию. Однако это разделение между Павлом и Марком было недолгим, и впоследствии в одном из своих посланий Павел упоминает о том, что Марк находится в Риме и служит ему, разделяя его нужды. Вероятно, именно в то время, когда он находился в Риме с Павлом, Марк и написал вот это свое Евангелие. По времени написания это Евангелие является одним из самых ранних. Оно было написано, предположительно, до 63 года. Считается, что это Евангелие было написано Марком специально для римлян. Эта точка зрения подтверждается и тем, что когда он пишет об иудейских обычаях, он старается объяснить их, рассказать об их значении, что было бы совершенно излишним, если бы он писал это Евангелие для иудеев. Так что, вероятнее всего, это Евангелие предназначалось для язычников, для римлян. Марк очень лаконичен. Он не вдается в подробности, и краткость изложения позволяет ему рассказать о большом количестве событий. Во втором послании к Тимофею Павел просит его о том, чтобы он привел Марка с собою в Рим, потому что он служит ему поддержкой в служении. Итак, мы начинаем изучать Евангелие от Марка. В Библии три книги начинают свое повествование с того, что говорят о начале. Бытие – вначале сотворил Бог небо и землю. Евангелие от Иоанна – вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Евангелие от Марка. Мы читаем: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Марк ничего не говорит нам о рождении Иисуса. Он оставляет это Матфею и Луке. Марк начинает свое повествование с Иоанна Крестителя. Это и есть начало Евангелия Иисуса Христа. И Марк не собирается рассказывать нам ничего о том, что этому предшествовало. Ни о рождении Иисуса, ни о его ранних годах. Он начинает свой рассказ со служения Иисуса. Итак, начало Евангелия Иисуса Христа. Возможно, во время нахождения с Павлом в Риме у Марка была возможность много размышлять о том, что Павел написал римлянам до своего первого прихода туда. В послании к римлянам Павел говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Мы можем обнаружить, что Марк в своем Евангелии представляет нам Иисуса как слугу. Матфей говорит об Иисусе как о царе, о льве из колена Иудина. Лука постоянно называет его сыном человеческим, а Иоанн пишет об Иисусе Христе как о Сыне Божьем. Все эти Евангелия с разных сторон отражают различные аспекты личности Иисуса Христа и его жизни. В начале Евангелия Марк цитирует пророков, сначала Малахию, а затем Исаию. Как написано у пророков: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это цитата из книги Малахии, которую Марк приводит здесь перед тем, как говорить о служении Иоанна Крестителя. Далее он цитирует Исаию: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Здесь Марк кратко рассказывает нам о служении Иоанна Крестителя и приводит пророчества Ветхого Завета, которые говорят об этом служении. После чего он пишет: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: „Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Здесь мы встречаемся со всеми тремя божественными ипостасями, с Троицей. Иисус выходит из воды, Дух Божий сходит на него, и голос Отца провозглашает: „Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. После крещения Марк ведет нас дальше, за Иисусом. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. И ангелы служили ему». Марк не сообщает нам ничего о деталях этого искушения. Все это мы узнаем из других Евангелий, от Матфея и Луки. После же того... Вы замечаете, насколько кратко Марк пишет обо всем этом? Он не вдается в детали. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Евангелие Царствия Божия. Благая, добрая весть о Царствии Божием. «Проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Веруйте благой вести. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: „Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков“. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел Якова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчиняющих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». Читая Марка, может создаться впечатление, что Иисус просто шел по берегу Галилейского озера, увидел Петра и его брата Симона и сказал им: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним. Да, это действительно произошло именно так. Просто Марк не говорит нам, что они уже видели Иисуса раньше. В этот момент Иисус призвал их стать его учениками, но они знали его и раньше. Евангелие от Иоанна рассказывает нам об их встрече, которая произошла до этого момента. Первым Иисуса увидел Андрей. Он пришел к своему брату Петру и сказал ему: «Послушай, мы нашли Мессию». И он привел Петра к Иисусу. так что к тому моменту, как он призвал их, они уже знали его, уже встречали его раньше. Они видели те чудеса, которые творил Иисус. Но теперь Иисус призывает их к полному посвящению. И, зная его, сразу же после того, как он призвал их, они оставили свои сети и последовали за Иисусом. Обратите внимание, что Иаков и Иоанн находились при этом со своим отцом Зеведеем. Позже Иисус прозвал их сынами грома. Сказано, что они оставили своего отца в лодке с работниками. Очевидно, они происходили из материально благополучной семьи. И приходят в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Когда книжники учили народ, они никогда не высказывали своего собственного мнения. Они говорили: «Вот, Рабби Гиллель говорил об этом вот так». Они только цитировали общепризнанных, уважаемых раввинов. Они никогда не говорили: «Вот, так говорит Господь». В их словах не было власти. Когда они учили других людей, они всегда использовали чьи-нибудь чужие мысли или слова. Но когда пришел Иисус, Он учил их как власть имеющий. Помните, в Нагорной проповеди Он говорил: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. А я говорю вам». И Он говорил как власть имеющий. И все дивились Его учению. Они просто не привыкли к такому учению. Они не привыкли к тому, что кто-то может говорить Слово Божие со властью. Его учение было непривычным для них. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». В своем послании апостол Иаков пишет: «Ты говоришь, что веришь в Бога? Ну и что? Это не делает тебя христианином. Это не спасает тебя, потому что и бесы веруют, но трепещут от страха перед Ним». Простая вера в существование Бога не спасает человека. Хотя многие люди так и считают. Они говорят: «Ну, я же не атеист, я верю в Бога». Но это еще не спасение. Единственное, что это доказывает, это то, что они еще не окончательно выжили из ума. Потому что только безумный человек может отрицать существование Бога. Только безумец может в своем сердце сказать: «Нет Бога». Так что, если вы верите в существование Бога, вы лишь доказываете тем самым, что вы не безумец. Но это совсем не значит, что вы спасены. Спасение приходит от живых взаимоотношений со Христом, от взаимоотношений, которые изменяют вашу жизнь. Всякий, верующий в Него, имеющий живые, изменяющие жизнь отношения с Ним, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Итак, бес вскричал: «Знаю тебя, кто ты, Святый Божий! Ты пришел погубить нас!» Бес признал власть Иисуса. Он провозгласил Его Сыном Божиим. Но, тем не менее, этот бес явно не был спасенным. Можно называть Иисуса Сыном Божьим и, тем не менее, не быть спасенным. Спасение – это опыт жизни, измененный благодаря отношениям человека с Иисусом Христом. Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Иисус обратился к этому бесу со властью. Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Марк часто говорит о случаях, когда Иисус изгонял бесов из людей. И тем самым евангелист показывает ту власть над нечистыми духами, которой обладал Иисус. Мы еще поговорим об этом, когда зайдет речь об одержимом бесами человеке из страны Гадаринской. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Итак, по всей Галилее стали распространяться слухи об Иисусе, о том, что Он делает и чему Он учит. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Итак, у Симона с Андреем был дом в Капернауме. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку И горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Проще говоря, приготовила им ужин. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, одержимых бесами. В греческом оригинале слово «бесы» стоит во множественном числе. И весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Это был очень занятой день для Иисуса. Это самое начало служения Иисуса. День начался с изгнания беса из одержимого человека, когда Иисус учил в синагоге. Потом к нему целый день приносили больных для того, чтобы он исцелил их. И это продолжалось до позднего вечера. Мы не знаем, насколько трудным это было, но знаем, что весь город собрался к дверям дома Симона. Мы, наверное, сказали бы: «Такой тяжелый день. Ну, в общем, завтра надо как следует выспаться. Мы ведь так духовно истощены». Но Иисус, утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там молился. Интересно, что для Иисуса отдых, восстановление сил заключалось совсем не в долгом сне, а в том, чтобы встать рано утром, прежде всех, и общаться с Отцом. Он черпал силы в молитве. Наверное, нет более сильного аргумента в пользу необходимости молитвы, как тот, что сам Иисус молился. Если Он, будучи Сыном Божьим, прибегал к молитве для того, чтобы восстановить силы и укрепиться, то насколько сильнее мы должны осознавать нашу нужду в молитвенной жизни, осознавать важность молитвы в жизни верующего? Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя?» Когда они проснулись, Иисуса уже не было, а у дверей уже стояла толпа людей. Все они ждали. И тогда Симон и другие нашли его, они сказали ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах и по всей Галилее и изгонял бесов. Снова Марк обращает наше внимание на то, что Иисус изгонял бесов. Заметьте, это уже четвертый раз, когда он упоминает это. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». И он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Когда весть об исцелении прокаженного и других людей пронеслась по округе, то из-за толпы, которая собралась вокруг Иисуса, ему становится трудным ходить по окрестным городам. И действительно, в дальнейшем мы будем часто видеть Иисуса учащим народ из лодки, находящейся недалеко от берега, потому что множество людей теснило его. Вы знаете, как часто в толпе люди становятся неуправляемыми. Они толкаются, давят друг друга, наступают друг другу на ноги. Так что ему приходилось отплывать в лодке недалеко от берега и, стоя в ней, разговаривать с людьми, стоящими на берегу. Иисус специально сказал прокаженному, которого он исцелил, чтобы тот не говорил никому о нем, для того, чтобы Иисус мог свободнее перемещаться по всем городам в округе. Но этот человек не послушал его и повсюду рассказывал о том, что с ним произошло. Очень трудно хранить в тайне то, что Бог сделал в нашей жизни. Интересно, что Иисус не сказал ему: «Слушай, я сейчас научу тебя тому, как свидетельствовать. Вот тебе буклетик «Четыре духовных закона». Возьми его и иди на улицу. Потом начни задавать людям вопросы об их отношении к религии. И таким образом у вас завяжется разговор. После этого спроси их: а вы знаете о четырех духовных законах? В общем, расскажи им обо всем этом и на прощание подари им этот буклетик». Видите ли, Когда Бог совершает свои чудесные дела в вашей жизни, свидетельство само по себе становится совершенно естественным явлением в вашей жизни. Вам не хочется ничего другого, как только поделиться с другими тем, что Бог сделал в вашей жизни. Это просто становится частью вашей жизни. Свидетельство становится естественным. Вам же не надо заучивать какие-то специальные методики или готовые вопросы-ответы. Вам просто трудно не свидетельствовать. Тогда не нужно устраивать разные евангелизационные собрания и зазывать на них людей на улице, потому что Бог работает прямо там, среди этих людей, в их жизнях. В тех случаях, о которых мы читаем сейчас, Бог действовал именно таким образом. Бог касался этих людей, и они совершенно естественно хотели поделиться тем, что сделал Бог. В этой истории с прокаженным есть несколько интересных моментов. Во-первых, он обратился к Иисусу и сказал ему: «Если хочешь». Хочет ли Господь сделать то или иное в нашей жизни? Хочет ли Он исцелить нас? И Иисус посмотрел на него со состраданием и сказал: «Хочу». Во-вторых, Иисус прикоснулся к нему. Но прикасаться к прокаженному было запрещено. Тот, кто прикасался к прокаженному, становился нечистым сам. Но Иисус прикоснулся к этому человеку. На самом деле, это прикосновение не было противозаконным потому, что когда Иисус коснулся его, тот стал чистым. Он уже не был прокаженным. Проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Иисус сказал ему: «Пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое». Исполни этот ритуал. Этот момент кажется мне очень интересным, потому что Бог в законе Моисеевом говорит о том, что должен делать человек, который был исцелен от неизлечимой болезни. Он говорит о том, каким образом после того, как такой человек будет исцелен от неизлечимой болезни, он сможет вернуться обратно в общество. Но как можно говорить об исцелении от болезни, которая признана неизлечимой? Бог предусмотрел для себя возможность делать это, когда это будет ему угодно. И так существовал закон на тот случай, если прокаженный будет очищен. Он должен был прийти и показаться священнику. После этого священник помещал его в специальное изолированное помещение. По прошествии 7 дней он осматривал его еще раз, и если он находил бывшего прокаженного чистым, то по истечении следующих 7 дней исцеленный должен был принести 2 птиц. Одну птицу священник закалывал над сосудом, а вторую окунал в этот сосуд, в кровь первой птицы, и отпускал на волю. И вот она летела, и с ее крыльев капала кровь той убитой птицы, жертвы за очищение. После этого исцеленный объявлялся очищенным и мог вернуться в общество нормальных людей. Мне очень интересно, что Бог специально предусмотрел для себя возможность действовать. Давайте и мы всегда будем предоставлять Богу эту возможность. Давайте не будем пытаться заключить Бога в узкие рамки наших собственных представлений. Да, проказа неизлечима, но дайте Богу возможность сделать это, если Он того желает. Бог оставляет за собой эту возможность. Если сам Бог делает это, то, конечно же, и мы должны будем предоставлять Ему эту возможность. Итак, существовал специальный закон об очищении прокаженных. Я очень люблю ту часть закона, в которой Бог оставляет за собой возможность сделать чудо. Он как бы говорит: если я захочу исцелить прокаженного, то вот вам закон специально для случая очищения. Интересно, что проказа в Писании всегда является символом греха. Это ужасная, мерзкая болезнь, которая буквально съедала человека заживо. При этой болезни в первую очередь разрушаются нервные окончания, чувствительность теряется, и болезнь ужасно уродует человеческое тело. Она начинает распространяться с конечностей, с пальцев рук и ног. И самое первое, что проказа делает, это уничтожает чувствительность. Нервные окончания погибают, и вы просто ничего не чувствуете. Ни боли, ни тепла, ни холода. Бывали случаи, когда крысы во сне отъедали пальцы у прокаженных, а они даже не чувствовали этого. Иногда люди говорят о проказе: это так ужасно, у больного отпадают пальцы. Но это не так. У прокаженных пальцы не отпадают. Но из-за того, что они полностью теряют всякую чувствительность, люди просто сами разрушают свое тело. режут, обжигают, ломают конечности и просто не чувствуют этого вообще. Так и грех притупляет чувствительность. Вначале вы теряете чувствительность, а после этого начинаете разрушаться. И это неизлечимо. Но всегда в дело может вмешаться сам Бог. Итак, Иисус сказал ему: «Хочу, очистись».